В 8 главе мы с вами читали о том, как Господь совершал различные чудеса, и Лука рисует нам целую последовательность таких чудес, показывая, кто такой Господь, показывая его божественные силы и божественную природу. В 9 главе Лука переходит от разговора о чудесах, в которых Господь являл людям, кто он такой, к целой серии наставлений, которые Господь дает своим ученикам. В других синоптических Евангелиях есть параллельные версии сегодняшней истории. Матфей пишет об этом в 10 главе, и Марк пишет об этом в 6 главе. И опять же, мы говорили с вами о том, что все три евангелиста обычно упоминают о каких-то ключевых событиях, важных для истории, принципиально важных для истории. И Матфей, как всегда, рассказывает самую длинную версию истории, Марк, наверное, самую короткую, Лука где-то промежуточную. И мы с вами будем смотреть на детали изо всех трех историй. И контекст, и содержание этой истории у Матфея и Луки совпадают. У Марка немного другой контекст получается. Марк рассказывает об этом событии сразу после того, как он рассказывает, как Господа не приняли в Назарете, то есть то, о чем мы говорили с вами уже достаточно давно. Но, скорее всего, у Матфея и Луки сохранилось истинная последовательность, истинная хронология этих событий. В повествовании от Марка есть еще одна любопытная вещь. Если Матфей и Лука приводят слова Христа в виде прямой речи, то Марк рассказывает обо всем в косвенном варианте, то есть он такое повествовательное выбирает изложение. И, конечно, более короткое, как мы с вами говорили. В самом конце 9 главы Евангелия от Матфея мы с вами находим предысторию, настоящую предысторию того, что происходит в нашем сегодняшнем отрывке. «И прошел Иисус по всем городам и селениям, проповедуя в синагогах и возвещая благую весть о Царстве, исцеляя людей от всяких болезней и недугов. Увидев же, что люди беспомощны и блуждают, словно овцы, не имеющие пастыря, Иисус сжалился над ними и говорит ученикам своим: «Жатвы много, а работников мало, молите же владыку жатвы, чтобы он послал работников на жатву свою». И наш сегодняшний отрывок начинается замечательным образом: «И созвав 12 человек, Господь их послал». То есть сам по себе союз «из», которого начинается у Матфея повествование о сегодняшних событиях, предполагает, что эти две части его повествования очень близко между собой связаны. Опять же, идея заключается в том, что Господь, ходя по селениям, увидев людей, которые были как овцы без пастыря, увидев людей, которые беспомощны, которые блуждают, которым нужна помощь, он призывает своих учеников для того, чтобы они пошли и восполнили нужду этих людей. По существу, в наши дни ситуация такая же, потому что вокруг мы видим огромное количество людей, которые блуждают и которые являются овцами без пастыря. И, соответственно, сегодня, когда мы с вами смотрим на окружающий мир, и когда мы с вами, согласно заповеди и повелению Христа, молимся о том, чтобы Господь послал делателей на свою жатву, мы должны быть готовы к тому, что Господь начнет посылать с нас. Там связка очень интересная. Господь говорит: молите, чтобы господин жатвы послал работников на жатву, и тут же собирает учеников и посылает их для того, чтобы они эту нужду восполняли. То есть, когда мы с вами молимся о работниках, служителях, важно понимать, что мы молимся не просто о каких-то вот варягах, пришлых, которые придут, но мы тем самым предлагаем себя в распоряжение Господа, чтобы он использовал наши возможности и способности для решения этой проблемы. Ну и Лука, собственно, начинает сегодняшний рассказ такими словами: «И вот, созвав 12 учеников своих, он дал им власть над всеми бесами и наделил их силой исцелять болезни, после чего послал их проповедовать о Царстве Божьем и лечить недужных». Изначально Матфей в своей версии немного более лаконичен. Он упоминает о способностях, которыми Господь наделил учеников, но не упоминает сразу о тех задачах, которые Господь перед ними поставил. Матфей пишет: «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И в том и в другом варианте мы с вами видим, что Господь дает своим ученикам две способности, две силы – это изгонять бесов и лечить больных. То есть то самое, что он сам делал на протяжении всего этого времени. по сути дела, служение учеников должно быть продолжением того, чем он занимался вот все это время, все эти главы, что мы об этом читали. Матфей и Лука в этом сходятся, но Лука все-таки добавляет, что главным поручением или главной задачей, которую Господь поставил перед учениками, было все-таки проповедовать царство. Да, и эта проповедь царства, как и служение Христа, должны были сопровождаться чудесами и знамениями, то есть исцелением больных и какими-то другими вещами, изгнанием бесов. Марк очень краток, он не упоминает ни о каких поручениях и способностях, кроме власти над нечистыми духами, то есть просто говорит, что Господь, дав им власть над нечистыми духами, послал их. Зато Марк добавляет одну очень важную деталь. Марк говорит о том, что Господь послал учеников по двое. То есть, если другие евангелисты просто говорят, что Господь их послал, Марк говорит, послал их именно по двое. Именно отсюда современные специалисты по миссиологии берут идею о том, что наиболее эффективный способ проповеди или благовестия – это ходить по двое. И есть целое движение, которое в основу своей деятельности кладут вот эти, эту проповедь по парам. Ну, как вы знаете, свидетели Иеговы постоянно ходят по двое, мормоны ходят по двое, и, я не знаю, с ними не очень знаком с этой стороны, но есть даже целое движение, которое так называется, по двое, вот, потому что вот в основе их деятельности лежит как раз вот эта проповедь парами. В этом смысле современная такая народная миссиология, она немножко мистическая, такая предрассудочная, то есть идея такая, что если мы скопируем некий образец, который Господь дал, то это вот автоматически принесет нам какой-то успех. То есть там послал он когда-то людей по двое, значит, и мы должны ходить по двое. У него было 12 учеников, значит, у нас должно быть по 12 учеников. То есть люди воспроизводят такие численные паттерны, численные образцы в своей жизни, надеясь, что само по себе внешнее совпадение каким-то образом обеспечит успех нашей деятельности. На самом деле это, конечно, не так. И любопытно то, что Господь посылает людей по двое вот именно в этом случае, да, вот с этим конкретным поручением. То есть вообще важно помнить о том, что все, что сказано здесь, в значительной степени относится к конкретному поручению заниматься конкретным делом, данному конкретным людям. Да? То есть для того, чтобы распространить это на всех людей, нам необходимо все-таки иметь некую уверенность, что ко всем остальным людям это какое-то отношение имеет. То есть есть принципы некие частные, да, вот поручение, данное конкретным людям, есть некие общие принципы, которым мы должны с вами следовать. Тем не менее, все-таки сам по себе тот факт, что Господь послал людей не поодиночке, а парами, он имеет определенный смысл, имеет определенное значение. В общем, в конце концов, Писание нам говорит постоянно о том, что человеку нехорошо быть одному ни в каких вариантах, да, что веревка втрое скрученная, она не скоро порвется. Ну, он был не обязательно только с Варнавой, да, то есть он ходил и с другими спутниками, то есть в этом смысле какого-то однозначного, абсолютного варианта, когда люди ходят только по двое, да, и там, если они ходят по трое, это уже ломает всю систему, вот, конечно, Писание нам не предлагает. Но идея все равно такая, что, конечно, одному человеку совершать эти вещи трудно, поэтому Господь вот посылает людей по двое. Матфей, в отличие от Луки и Марка, еще раз называет апостолов по именам и сопровождает некоторые имена краткими характеристиками для того, чтобы обозначить, что речь идет именно об этих 12, а не о каких-то других, то есть о тех 12, о которых шла речь в его Евангелии немножко раньше, то есть вот, кого он раньше призвал, тех он сейчас посылает на служение. И далее Матфей упоминает о том, что Господь обозначил довольно четкие и узкие рамки поручения, которые дал своим ученикам. Этих 12 или сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». С иными словами, он сказал: «Ваша задача – проповедь не язычникам и не самарянам, а проповедь именно израильтянам». Поскольку Господь не объясняет причин своего поручения, мы можем только догадываться о том, в чем они были. В определенном смысле у нас есть хорошее основание для этой догадки, потому что Евангелие прежде всего было предназначено для евреев, с которыми было связано обетование Завета. Да? Господь не оставил свой народ, обетование Авраама до сих пор в силе. Поэтому Господь прежде всего был послан к потерянным овцам дома Израиля. Он при этом и говорил о том, что у него есть овцы и другого двора, да, которых необходимо привести. И мы видим, что время от времени Господь удивительным образом дарует свою благодать язычникам, даже тогда, когда евреи этого не ожидают. Но тем не менее, начинается все именно с евреев. И даже когда мы смотрим потом уже на служение апостолов, мы видим, что они чаще всего, приходя в город, где была еврейская община, сначала шли, апостол Павел, в частности, да, сначала шел в синагогу, где проповедовал Евангелие, и только потом уже обращался к язычникам. То есть в этом смысле евреи, они как бы вот в плане Божьем стояли в первую очередь, хотя Господь не забывал, конечно, и обо всех остальных. Соответственно, служение учеников, как и служение самого Господа, должно было начаться в исполнении Божьего обетования, служение Божьему народу. Но возводить это в ранг вневременного принципа и говорить, что сегодня мы с вами должны сначала обязательно найти евреев, проповедовать им, потом всем остальным, наверное, тоже будет не совсем правильно. Все-таки времена с тех пор достаточно сильно поменялись, и мы с вами живем в те времена, когда церковь уже в основном языческая, да, то есть после 70-го года нашей эры, когда Иерусалим был разрушен, сама ситуация очень сильно поменялась, и еврейская церковь в том виде, в котором она существовала, она больше уже не существует. Далее Матфей дает очень подробное описание поручения самого, вот самих действий, которые апостолы должны были совершать. И причем делает это очень таким красивым, красочным образом. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Такая очень красивая, короткая, емкая и запоминающаяся фраза. И включает в нее еще вдобавок и воскрешение мертвых. И, конечно, начинает он именно «проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». То есть главное поручение все-таки опять остается то же самое. Идите, проповедуйте, и проповедуя, исцеляйте людей. Еще раз, Господь, по сути дела, поручает апостолам делать все то же самое, что делал он сам. Это было конкретное поручение, данное конкретным людям в конкретной ситуации. Но, тем не менее, принцип «даром получили, даром давайте», он в наше время вполне применим и вполне понятен, да, потому что Господь дарует людям благодать даром, и мы, соответственно, отдаем эту благодать даром другим людям. Речь идет об овцах без пастыря, о людях, которые страдают, потому что их некому пасти, им некому помогать. Милость Божья к ним, она не имеет ценника, да, Господь дарует ее просто так. И поэтому мы с вами, ученики тогда, и мы с вами не имеем права брать комиссию за то, что мы этим людям служим. Да? То есть мы можем рассчитывать и просить на пожертвования людей, да, на их добровольное желание поддержать наше служение, но продавать Евангелие за деньги – это очень-очень нехорошая идея. Особенно потому, что способности и дары учеников им не принадлежали. Да, то есть они ведь продавали не свои способности, да, не свои таланты, они продавали то, что Бог им дал. Но интересно, что одной лишь бескорыстностью, то есть одним лишь призывом не брать деньги за то, что они делают, поручение, которое Господь дал ученикам, оно не ограничилось. И дальше Лука пишет. «Сказал им, ничего не берите с собой в дорогу, ни посоха, ни хлеба, ни серебра, ни даже двух одежд». То есть мало того, что они не должны были брать деньги за то, что они служат, они, ко всему прочему, еще и не должны были брать с собой, обременять себя какими-то запасами одежды. Сегодня, даже если мы куда-то едем на день или два, мы все равно берем с собой какие-то запасы, ну, по крайней мере, деньги-то уж мы берем с собой всегда, да, то есть мало кто отправляется из дома, не взяв с собой хотя бы там денег на проезд туда-обратно, на то, чтобы перекусить. Но апостолы в данном случае, когда Господь посылает их, они должны были жить одной лишь Его милостью, полагаясь всецело на Его заботу. А в этом был смысл поручения, которое им было дано ученикам. И еще раз, превращать все это дело в принцип всей миссионерской деятельности абсолютно нет никакой необходимости. Это конкретная ситуация, конкретные люди и конкретные условия. Но тем не менее интересно, что Господь в этом случае посылает их именно так. И интересно, что даже этим дело не ограничивается. Мы сегодня не будем читать дальнейшие наставления, которые Господь дает ученикам в Матфея. Там очень подробно есть расписаны многие вещи. У нас просто не хватит времени, чтобы о них о всех поговорить. Но Господь говорит: ничего с собой не берите, и вообще я вас посылаю как овец среди волков. Да, и когда вас поведут и будут требовать ответа, то, соответственно, не беспокойтесь, что вам ответит, потому что Дух Святой даст вам что сказать. То есть Господь говорит им о том, что вы не должны требовать денег за то, что вы делаете, вы должны пойти, не взяв ничего с собой, да еще и быть готовыми к тому, что за то, что вы делаете, вас будут всячески третировать. То есть такое вот достаточно серьезное и опасное такое поручение, которое Господь им дает. Матфей дает это же наставление в чуть-чуть более подробном виде и заканчивает его очень важными словами. Он пишет: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Да? То есть, если Лука просто ограничивается изложением вот этого запрета, то есть ничего с собой не берите, а Матфей приводит нам причину, по которой Господь это говорит: трудящийся достоин пропитания. Марк, в отличие от Матфея и Луки, очень краток в этом случае. И более того, на первый взгляд, версия, которую он предлагает, она немного противоречит тому, что говорит Господь у Матфея и Луки. Марк пишет: «Заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». Сказал Матфей и Лука, Господь говорит: не берите с собой посоха и не берите с собой обуви, то есть ходите босиком и без палки. А у Марка Господь говорит: ходите в простой обуви и палку с собой возьмите. Как всегда, когда мы имеем дело с разночтениями между евангелистами, у нас нет достаточно фактов для того, чтобы эти разночтения каким-то образом разъяснить, но с точки зрения обычной человеческой логики, на самом деле они вполне разрешаются. Значит, что касается посоха, есть два варианта. Либо он говорит: не берите с собой запасного посоха, да, то есть двух с собой не берите. Либо, как предполагают некие толкователи, он говорит о разных посохах, да, то есть берите с собой посох такой вот там пастуший, да, один необходимый, но не берите с собой палку, чтобы отгонять волков. То есть народ носил иногда с собой такую дубинку для того, чтобы защищаться. С простой обувью там все совсем просто. У Матфея и Луки использовано одно слово, у Марка использовано другое слово. Да, то есть Господь говорит: не берите с собой обувь, но Марк пишет: идите в одних только сандалиях. То есть на самом деле Господь, вероятно, говорит о том, что не берите с собой какую-то там более прочную или там более удобную или теплую обувь, сменную обувь, как мы сегодня сказали, да, но вот в простых вещах, в которых вы обычно ходите, идите. Последние слова Матфея, которые мы с вами уже отметили, трудящийся достоин пропитания, говорят нам о двух вещах. Во-первых, они показывают, что проповедь Евангелия сама по себе – это достойный труд. Это не хобби, это не блажь людей, которые этим занимаются, но это труд, который достоин того, чтобы человек жил от проповеди Евангелия. И потом на протяжении апостольских посланий мы с вами видим, как вот это поручение или вот эта вот фраза о том, что трудящийся достоин пропитания, развивается в идею оплачиваемого церковного служения, да, где апостол, особенно Павел, постоянно подчеркивает, что пресвитер, особенно труждающийся в слове, достоин двойной почести, да, и там речь идет именно о не о почести такой вот уст, да, о почести именно на поддержке, которую люди ему дают. И в первом послании к Коринфянам, 9 главе, апостол Павел также пишет: «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Да? То есть Господь сказал вот это слово своим ученикам, а апостол Павел потом прилагает его ко всей проповеди Евангелия именно как принцип. Дальше у Луки Господь говорит: «В какой бы дом вы ни вошли, оставайтесь там и оттуда отправляйтесь в путь». Смысл этого поручения, его конкретная цель не совсем понятна. То есть Господь никак не объясняет, почему он именно так распорядился. Но, опять же, это не в данном случае вечное поручение на все времена, это та конкретная ситуация, о которой идет речь. Матфей приводит немного более полную версию, которая, возможно, дает нам некий намек на ответ, почему Господь так это установил. У Матфея это поручение звучит таким образом. «В какой бы город или селение вы ни вошли, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Наведывайтесь – это разузнавайте, да, разведывайте. То есть приходите в город, узнайте, кто из людей достоин, и у этого человека оставайтесь, и не покидайте его дом до тех пор, пока не придет вам время идти. Ну вот отсюда уже можно строить какие-то предположения о том, почему Господь вот именно так распорядился. Ответа конкретного у нас нет, но какая-то почва для предположений у нас с вами появляется. Интересно, что в наше время американцы, которые очень много, долго и успешно занимались сбором пожертвований для каких-то христианских служений, они часто говорят, а на мой взгляд они совершенно правы, что важно смотреть на просьбу о пожертвованиях совершенно определенным образом. Вот в нашей стране, где к деньгам традиционно отношение как к чему-то порочному, да, просьба о пожертвованиях обычно воспринимается как нечто не очень хорошее. Да? То есть людей, которые просят денег, обычно всех воспринимают именно как попрошаек. И, к сожалению, люди, которые это делают сами, они часто сами себя воспринимают в таком качестве. Ну, возможно, люди, которые это делают уже в таком серьезном масштабе, то есть те, кто собирают деньги там, для больных детей, кто-то еще, возможно, они уже поменяли свой взгляд на вещи. Ну, тем более они просят все-таки не для себя, а для таких серьезных благотворительных вещей. Но у американцев есть интересный принцип в этом отношении. Когда ты просишь, чтобы человек пожертвовал деньги на твое служение, ты даешь ему возможность в этом служении поучаствовать. Ты приглашаешь человека разделить с тобой вот то благословение служения Богу, которое ты совершаешь. И, возможно, именно в этом есть некий смысл, да, то есть выбираете дом достойного человека, вы приходите к нему и даете ему возможность поучаствовать в тех благословениях, которые Господь через вас совершает, да, прикоснуться как бы к той благодати, которая через вас будет действовать. Но опять же, это в данном случае такие гадания, но имеющие под собой определенные основания. Интересно, что в определенном смысле вот об этих благословениях мы читаем прямым текстом, потому что Господь говорит, что когда вы входите в какой-то дом, да, то вы должны сказать «мир этому дому». То есть первое, что делает человек, входя в этот достойный дом для того, чтобы остановиться, это произнести на него пожелание или благословение мира. Именно так об этом пишет Матфей. «Входя в дом, приветствуйте его», то есть вот того достойного человека, «говоря мир дому сему». Но при этом, конечно, Господь оговаривается, что собранные сведения могли оказаться ложными. Ну, мало ли кого там люди в городе назовут достойным и по какой причине. И вполне возможно, что хозяева, которые апостолов примут в силу каких-то там своих соображений или в силу обычного гостеприимства, все-таки окажутся людьми недостойными по каким-то причинам. И поэтому Матфей сохраняет для нас важную оговорку, которую делает Господь. Если дом будет достоин, то мир придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Очень интересный момент. Этими словами Господь снимает с апостолов обязанность проводить некое духовное следствие по поводу этих людей. То есть он говорит, вот разузнайте, кого люди называют достойными, к тому человеку идите. И дальше уже, собственно, не ваше дело. Если эти люди окажутся достойными в глазах Бога, я им дам мир. Если Господь сочтет их недостойными, мира они не получат. Но это уже от вас не зависит, к вам это никакого отношения не имеет. Ваше дело произнести благословение, ради которого вы посланы. И в определенном смысле, когда мы с вами сегодня, в наши дни, совершаем таинство, да, когда церковь совершает таинство, то происходит таким же образом, на основании Божьего повеления. Мы провозглашаем людям прощение грехов, мы крестим детей, мы даем причастие, потому что человек, который приходит, говорит, я верую, да, я хочу, я искренне раскаиваюсь, мы принимаем его исповедание на слово, мы не знаем, что у него происходит в сердце. И у нас нет никакого права, и нет никакого поручения, и нет никакой обязанности закапываться там вглубь его духовного там организма и выяснять, насколько то, что он говорит, является правдой. Потому что если этот человек действительно верует, кается и так далее, он получает то, о чем вот мы говорим во время таинства, человек оказывается недостойным, ну, Господь ему не даст, потому что не мы же прощаем человека, да, не мы его возрождаем, не мы его веру укрепляем. Господь это делает через таинство, вера, покаяние является неотъемлемым элементом, неотъемлемой частью всех этих вещей. Поэтому наша задача не быть судьями, не быть лицеприятными, не пересуживать, как это называет Писание, да, то есть не в смысле заниматься пересудами, а в смысле пересуживать, да, то есть такими быть гиперсудьями, а делать то, что Бог поручил в рамках вот обычной, вменяемой, простой человеческой логики. Если человек не совершает явного греха, если его жизнь не расходится с тем исповеданием, которое он нам дает, а если в нашем понимании, в нашем представлении человек действительно говорит то, что есть на самом деле, мы даем ему то благословение, за которое он пришел, предоставляя все остальное Богу, надеясь на то, что Господь совершит то, что обещал. И если мы с вами сегодня по невежеству, по неведению благословим другого человека, это не означает, что мы обязали Господа этого человека благословить вместе с нами. Что наше действие каким-то образом Бога связывает и заставляет его определенным образом поступить по отношению к человеку. Вовсе нет, ничего подобного не происходит. Важно понимать, что Господь, он суверенен в этом отношении, и наши действия могут быть ошибочными. Да? То есть мы своими руками не можем гарантировать человеку там, каких-то вещей. Тем не менее, апостол Павел говорит, рук ни на кого не возлагай поспешно, не участвуй в чужих грехах, храни себя чистым. То есть все равно какую-то долю рассудочности, какую-то долю осторожности мы с вами использовать должны, но не потому, что мы свяжем Бога тем, что мы делаем. Господь царь, он господин, он знает, чего делать, он сам решает, как он поступить, а потому что если мы с вами благословляем человека грешного, который не хочет свой грех оставлять, то мы с вами невольно становимся соучастниками в его грехах. Вот, поэтому думать надо, но причина этих размышлений немножко другая. И далее Господь говорит, если где-то не примут вас, то есть раньше он говорил о людях, которые примут, но окажутся недостойными по какой-то причине, а вот если где вас не примут, то есть не захотят вам оказать гостеприимство, то, уходя из города того, отрисите и пыль с ног ваших, да, то есть даже пыль этого города отрисите с ног ваших в обвинение жителям его. Это повеление сохранили все три евангелиста, что само по себе, как мы уже говорили, указывает на его значимость. Но, опять же, не стоит воспринимать его как некий символ, который Господь установил на все времена. То есть, если вы пытаетесь поговорить с человеком о Боге, он вас услышал, нет необходимости тут же там, трясти ногами, стряхивать пыль. То есть, в данном случае, как это было заведено в Ветхом Завете, Господь устанавливает некий видимый знак осуждения и обвинения, который пророки очень часто делали. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что Господь часто поручает пророкам сделать какое-то действие, которое не имеет никакого смысла, кроме вот некоего ритуального обвинения, да, то есть какой-то вот видимый символ того, что Господь недоволен тем, как отреагировали люди на слова пророка. Матфей пишет об этом так, точнее приводит слова Господа в таком варианте. «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших», то есть не просто не примет, а кто не захочет вас слушать, «то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». То есть тут важный момент, опять же, речь идет не о том, что если люди не проявят просто гостеприимства какого-то минимального, да, а если они не захотят вас слушать, да, то есть если поручение, которое вам дано, они им пренебрегут, то тогда отрисите прах с ног ваших. Причем, судя по тексту, Господь предполагает, что могут не принять в доме, в конкретном могут не принять в городе. Поэтому он говорит, выходя из дома или города того, отрисите прах с ног ваших. А у Марка Господь говорит, если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них, истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. А Господь придает очень важное значение тому поручению, которое он дает своим ученикам. Да, он говорит о том, что человек, который не принимает послания, переданного через них, он навлекает на себя очень серьезное осуждение, потому что Содом и Гоморра, если вы помните, были испепелены огнем и серой. И в этом отношении, опять же, мы вспоминаем с вами то, о чем говорит апостол Павел, что одно и то же послание, которое мы проповедуем, для людей праведных, верующих, становится запахом живительным на жизнь, а для людей, которые не хотят нас слышать, для неверующих, становится запахом смертоносным на смерть. Да, никто из людей к этому не способен, но важно понимать, что наша проповедь, она имеет две стороны. Да, то есть одна сторона – это сторона живительная, то есть те люди, которые услышат наши слова и обратятся ко Христу, они дадут жизнь, а людей, которые не захотят услышать и к Христу не обратятся, эти же слова осуждают и обвиняют, потому что они не способны будут сказать, что они не слышали. В принципе, они и так будут не способны, потому что Господь через весь мир показывал им, что он существует, но тем не менее они услышали Евангелие прямым образом и им пренебрегли. И поэтому этим людям на самом деле нечем будет, абсолютно нечем будет оправдаться в день суда. И именно поэтому наша проповедь никогда не может и не должна быть делом чисто механическим. То есть пришел, рассказал, не послушал, ушел. А то есть важно понимать, что последствия того, что человек услышал и не поверил, они достаточно серьезны. Именно поэтому апостол Павел, он использует постоянно такие слова, как там увещевал, умолял, убеждал, просил. То есть такая вот есть определенная доля настоятельности в том, что мы делаем, потому что мы все-таки приносим людям определенную серьезную весть. Дальше в 10 главе Матфея, как я уже говорил, Господь дает целую серию замечательных наставлений по поводу того, что ученикам надлежит делать. И эти наставления имеют отношение уже не только к проповеди, которую должны были совершать ученики тогда, но и к проповеди вообще, потому что Господь там, в принципе, уже и прямо показывает о неком будущем времени, идет речь, да, когда вот их будут гнать. То есть в этом смысле там поручения и обещания не такие более, в более далекой перспективе существующие. Но все эти объяснения, или большая их часть, по крайней мере, имеют отношение к тем опасностям, которые будут угрожать ученикам. То есть такой целая глава, посвященная тому, как вот ученикам вести себя в мире, который изначально настроен против них. Да? И это очень интересно. И в 40-41 стихе 10 главы Матфея Господь как бы подхватывает вот ту мысль, которую мы с вами только что услышали по поводу Содома и Гоморры, и ее продолжает следующим образом. «Кто принимает вас, принимает меня, кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». То есть речь идет о том, что вы посланники от имени Христова, как апостол Павел потом говорит о себе, да? Мы посланники от имени Христова, и человек, который не слушает нас, да, человек, отвергающийся нас, отвергается самого Христа, да, он не хочет слушать его. Но, конечно, это работает только в том случае, если та весть, которую мы проповедуем, на самом деле не искажена и правильна. Да. И апостол Павел увязывает все это дело в очень такой тесный клубок. Он говорит о том, что мы не повреждаем Слово Божие, но проповедуем искренне, как от Бога, как перед Бога, как от Бога перед Богом во Христе. Да, он говорит о том, что мы возвещаем все это дело неискаженно, да, и люди должны воспринимать нас как посланников Христовых. Он более того говорит, мы сами письмо Христово, читаемое и понимаемое всеми человеками. То есть в этом смысле вот эти вещи между собой очень плотно связаны. Да, то есть мы посланники от имени Христова в том случае, если мы порученное нам выполняем правильно, да, не искажаем, не извращаем то, что мы делаем. То есть нас делает посланниками Христовыми не погоны на плече, а именно то служение, та весть, которую мы проповедуем. Если мы несем людям Евангелие, то, соответственно, человек вот к этому Евангелию как-то относится, и то, как он к нему относится, определяет его дальнейшую жизненную участь. И об этом важно помнить. Интересно, что, по сути дела, те же самые слова Господь повторяет потом на Тайной вечере. В 13 главе Иоанна, вот интересно, Иоанн эту историю нам не рассказывает, но воспроизводит нам очень похожие слова, которые Господь говорит в другом случае. Иоанна 13 глава, 20 стих. Господь говорит: «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Это очень похоже на то, что Иоанн говорит в первом послании соборном, где он говорит о том, что мы возвещаем эту истину вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. То есть Иоанн как бы вот эту мысль, у него вообще есть интересная такая особенность, он свои мысли через несколько книжек так вот протаскивает. И в данном случае он такую позитивную форму этой идеи излагает. Да, вот мы проповедуем людям, чтобы они имели общение с нами, наше общение с Христом и с Богом Отцом и Богом Сыном. И интересно, что то же самое Господь говорит в конкретном совершенно случае применительно к верующим в Него детям. Матфея, 18 глава, 5 стих. Помните, там Господь говорит о том, что кто соблазнит одного из малых сих, там лучше было бы, чтобы жернов мельничный на шее ему повесили и утопили. Вот. А в целом он говорит следующее: кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Да, то есть тут еще такая интересная мысль параллельная. Да, речь идет не только о принятии Евангелия, но и еще о принятии самих тех людей, которых Господь послал как проповедников этого Евангелия. И в этом смысле у нас получается такое очень хорошее, интересное ответвление этой мысли о том, что гостеприимство вообще само по себе, оно очень важно, потому что через гостеприимство есть возможность оказать гостеприимство самому Богу. Мы же не знаем, кто к нам приходит и с чем приходит. И мы помним, как там тот же Авраам у Дубравы Мамре, да, там принял трех ангелов, да, мы видели, как Лот в Содоме принимает, опять же, Господних посланников. То есть очень часто под видом вот людей мы с вами принимаем на самом деле посланников Божьих. Не обязательно людей, которых Бог послал с таким конкретным поручением, но просто людей, которых Господь привел нам навстречу. И поэтому идея или принцип «не забывайте гостеприимство», она в Библии постоянно присутствует. Гостеприимство – вещь важная и хорошая. И в Евреям 13 главе, 2 стихе, мы читаем очень интересную мысль по поводу гостеприимства. «Страннолюбие, то есть гостеприимство, не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелу». Вот то самое, о чем мы с вами сегодня говорим. И в этом отношении такой хороший на самом деле мотив принимать людей, принимать странников, потому что, кто знает, может быть, ангел под видом этого человека сейчас как раз к нам пришел. И завершает свой сегодняшний рассказ Лука замечательными словами, очень короткими и простыми. Он говорит: «Отправясь в путь, они стали ходить поселением, благовествуя, исцеляя повсюду». Ну, то есть то, что Господь им поручил, они, в общем, собственно, и стали делать. Матфей эту фразу опускает, а Марк, как он иногда это делает, добавляет к ней такие очень красочные детали, и звучит это именно таким образом: «Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Во-первых, интересно, что здесь звучит мысль о том, что о проповеди покаяния, да, то есть не просто о проповеди царства, царство к вам пришло, но царство к вам пришло, покайтесь. То есть, по сути дела, вот то, что говорил когда-то Иоанн Креститель, да, и то, что потом продолжал говорить Господь. Но это место интересно еще и тем, что мы впервые, насколько я помню, встречаемся с упоминанием о елеопомазании. Да, то есть вот то, что потом мы видим в послании Иакова, да, пускай призовет пресвитера в церкви, помажет его маслом, помолится и молитве расцелит болящего. Вот здесь мы впервые встречаемся как раз именно с помазанием маслом. Вполне возможно, это была общепринятая практика среди там, врачей и знахарей того времени. Сейчас уже трудно сказать, чем руководствовались апостолы, потому что сам Господь, как мы видели, он какого-то стандартного вида исцеления не придерживался, то есть он каждого человека как-то по-своему исцелял, но вот про учеников Марк почему-то говорит, что они ходили, помазывали маслом и исцеляли. Ну, может быть, для учеников Господь предусмотрел какой-то вот такой стандартный способ, потому что он-то Бог, ему вольно делать как угодно, а поскольку не они исцеляют, а Бог исцеляет, Господь, видимо, им дал некое конкретное поручение, которое потом Иаков, который, видимо, хорошо и близко был со всем этим знаком, использует именно как наставление ученикам, да, то есть пускай призовет пресвитера в церкви, помолится над ним, поможет маслом, молитва веры, исцелит болящего. То есть корни всех этих вещей уходят как раз вот сюда, в Евангелие, в послание, поручение данное 12 ученикам.